Нафта тем временем объяснял преклонение христианского средневековья перед телесной немощью тем, что вид страдающей плоти всегда вызывал сочувствие в религиозном сознании человека, ибо язвы телесные не только наглядно свидетельствовали о ничтожестве нашей земной оболочки, но весьма поучительным и доставляющим моральное удовлетворение образом выявляли пагубную испорченность души, тогда как цветущее тело было явлением оскорбительным для религиозного сознания и лишь вводило в заблуждение, и противоборствовать ему, уничижая его перед немощью, было великим благодеянием. «Кто избавит меня от тела смерти сей? Вот глаз духа, который всегда был и будет глазом подлинно человеческим». «Нет, то был глаз тьмы», по взволнованному заверению господина Саттембрини, «глаз мира, над которым не воссияло еще солнце разума и человечности. Пусть тело его поражено пагубной гнилью, но дух свой он сумел сохранить достаточно здравым и невредимым, чтобы достойным образом дать отпор поповским воззрениям Нафты на тело и в волю поиздеваться над так называемой душой». Итальянец позволил себе даже прославлять человеческое тело, яко истинный храм Божий, на что Нафта заявил, что бренная эта ткань не более как завеса между нами и вечностью, после чего Саттембрини запретил ему когда-либо произносить слова «человек», «человеческое» и так далее. Без шляп, с онемевшими от мороза лицами, то шагая в резиновых ботах по поскрипывающему и посыпанному золой снежному слою, наросшему на тротуарах, то вспахивая рыхлый снег мостовых, Саттембрини в зимней куртке с бобровым воротником и обшлагами, будто изъеденными паршой, так на них повытерся мех, что, впрочем, не мешало ему носить куртку со всегдашней своей элегантностью, Нафта в длинном до пят и наглухо застегнутом по самый подбородок черном пальто без воротника, но на меху. Они спорили об этих принципах, словно дело шло о чем-то сугубо личном, причем часто обращались даже вовсе не друг к другу, а к Гансу Кастерпу, которому говоривший лишь движением головы или большого пальца, указывая на оппонента, излагал и доказывал свою мысль. Затиснутый между ними Ганс Кастерп, поворачивая голову из стороны в сторону, соглашался то с одним, то с другим, или же останавливался и, откинув назад корпус и жестикулируя рукой в теплой шевровой перчатке, принимался доказывать что-то свое, и уж, конечно, весьма невразумительное, а Ферги и Везель кружили вокруг этой троицы, держась либо впереди, либо позади, или же пристраиваясь с боков, пока попадавшиеся навстречу прохожие вновь не ломали строя. Именно благодаря их замечаниям дискуссия перекинулась на более конкретные предметы. Так, при все возрастающей активности всех присутствующих, в стремительном темпе одна за другой подвергались обсуждению такие проблемы, как кремация, телесное наказание, пытка и смертная казнь. Вопрос об экзекуциях поднял Фердинанд Везель, что, по мнению Ганса Кастерпа, вполне ему пристало. Неудивительно, что господин Саттембрини в высокопарных выражениях и взывая к человеческому достоинству, высказался против применения этой варварской меры как в педагогике, так тем более в правосудии. И тоже совершенно неудивительно, что Нафта выступил в пользу порки, хотя мрачная дерзость его утверждений всех несколько смутила. По его словам, получалось, что болтать о человеческом достоинстве в данном случае просто нелепо, ибо вместилищем истинного достоинства является дух, а не плоть. И так как человек чересчур даже склонен извлекать все радости жизни из тела, то наносимая телу боль — весьма подходящее средство, чтобы отбить у него охоту к чувственным наслаждениям и обратить его помыслы, так сказать, от плоти к духу, дабы дух вновь восторжествовал. Усматривать в таком средстве наказание, как побои, что-то особенно постыдное, попросту глупо. Духовный наставник святой Елизаветы Конрад Марбургский высек ее до крови, после чего душа ее, как говорится в житии, вознеслась до третьего ангельского чина. и сама она наказала розгами бедную старуху, клевавшую носом на исповеди. Святая Елизавета, 1207-1231, ландграфиня Тюрингенская, дочь венгерского короля Андрея II и жена ландграфа Тюрингенского Людвига IV. После смерти мужа-крестоносца удалилась в изгнание и предалась религиозно-аскетическому подвижничеству. А самобичевание, которым предавались члены некоторых орденов и сект, да и вообще люди благочестивые, чтобы укрепить в себе духовные начала, неужели кто-нибудь всерьез осмелится назвать и это варварством и бесчеловечностью? Думать же, что отмена законодательным путем телесных наказаний в некоторых мнящих себя передовыми странах в самом деле является чем-то прогрессивным, просто смешно. И непоколебимость этого представления лишь придает ему еще больший комизм. «Одно во всяком случае следует признать», — заметил Ганс Кастерп, — «в противоречии духа и плоть. Злое сатанинское начало, несомненно, воплощает собою плоть. Значит, все-таки воплощает, так как плоть, естественно, является естественным началом. Естественно, естественным. Это тоже недурно. А природа, в противоположность духу, разуму, бесспорно зла. Можно, основываясь на своих знаниях и опыте, даже рискнуть сказать «мистически зла». Если же придерживаться этой точки зрения, то вполне логично соответствующим образом и обходиться с телом, а именно подвергать его дисциплинирующим мерам воздействия, которые тоже с некоторым риском можно бы назвать «мистически злыми». Кто знает, быть может, если бы у господина Сеттембрини, когда он по телесной своей слабости не смог отправиться на конгресс деятелей прогресса в Барселону, оказалась бы под боком такая вот святая Елизавета. Все дружно рассмеялись, и поскольку гуманист готов был вспылить, Ганс Кастерп поспешно рассказал о том, как его самого однажды в детстве высекли. В низших классах гимназии, когда он учился, это наказание частично еще применялось. Там всегда стояла наготове лоза. Учитель, правда, не решался поднять на него руку, памятуя об общественном положении его родителей. Зато один из его одноклассников, эдакий здоровенный верзила, всыпал ему таки тонким гибким прутом по ягодицам и икрам в одних только чулках. И это было ужасно, чертовски больно, гнусно, незабываемо. Просто-таки мистично, от злости и унижения у него из глаз брызнули слезы, и он самым постыдным образом громко всхлипывал. Впрочем, Ганс Кастерп читал где-то, что на каторге даже матерые грабители и убийцы, когда их подвергают телесным наказаниям, хнычут, как малые дети. Сеттембрини закрыл лицо руками в сильно потрепанных кожаных перчатках, а Нафта с невозмутимостью государственного деятеля пожелал узнать, чем же обуздывать закоренелых преступников, как не плетями и батагами, которые, кстати сказать, совершенно в стиле каторжной тюрьмы и вполне там уместны. Гуманная каторжная тюрьма — это ублюдок, эстетический компромисс, и господин Сеттембрини, хоть он и поклонник прекрасного слога, по существу ничего не смыслит в прекрасном. А что касается педагогики, то, со слов Нафты, получалось, что представление о человеческом достоинстве тех, кто ратует за уничтожение телесных наказаний, восходит к либеральному идеализму эпохи буржуазного гуманизма, коренится в просвещенном абсолютизме человеческого «я», который в недалеком будущем отомрет и уступит место уже нарождающимся, менее дряблым общественным идеям, идеям общности и подчинения, принуждения и послушания, при которых без священной жестокости никак не обойтись, и которые заставят взглянуть иными глазами на наказание человеческого падла. Имеется в виду правило 36-е, правил необходимых для согласия с церковью, приложение к книге Игнатия Лойолы «Духовные упражнения», которое гласит: «Пусть каждый убедит себя, что те, которые живут в послушании, должны вверять себя руководству и управлению божественного провидения через посредство начальников, как если бы были мертвым телом, которое можно повернуть в любом направлении, или же палкой старика, который служит тому, кто ее держит в руке, в любом месте и для любого употребления. Отсюда и формула «повиноваться, как падло», — съязвился Тембрини. И так как Нафта заметил, что поскольку Господь Бог, карая нас за первородный грех, подверг наше тело стыду и сраму тления, в конце концов не такая уж беда, если это же самое тело когда-нибудь и высекут. Подумаешь, какое оскорбление величества! Разговор тут же перекинулся на кремацию. Сеттембрини восхвалял ее на все лады. «Этого стыда и срама очень легко избежать», — радостно провозгласил он. «Человечество по причинам целесообразности и движимое идеальными побуждениями вскоре навсегда избавится от них». И он объявил, что участвует в подготовке Международного конгресса сторонников кремации, который, очевидно, состоится в Швеции. Там будет демонстрироваться образцовый крематорий, оборудованный по последнему слову техники, а также колумбарий, что, несомненно, вдохновит и привлечет к ним очень многих. Да и то сказать, что за устарелый архаический способ погребения в земле, и до чего же он не созвучен условиям нашего времени? Взять хотя бы рост городов. Оттеснение так называемых кладбищ, занимающих огромную площадь, из центра на окраину. Цены на землю. Прозаизм похорон, которого не избежать, когда приходится пользоваться современными видами транспорта. У господина Сеттембрини многое, что нашлось сказать прозаически верного по этому поводу. Он потешался над согбенной горем фигурой вдовца, каждый божий день совершающего паломничество к могиле дорогой усопшей, чтобы там, на месте, беседовать с нею наедине. У такого идиллика должна быть бездна самого драгоценного на свете блага, а именно свободного времени, не говоря уже о том, что шум и толкучка современного, расположенного в самом центре города кладбища, живо отбили бы у него охоту к атавистическому сентиментальничанию. Уничтожение трупа огнем — какая опрятная, гигиеническая, достойная, даже героическая перспектива по сравнению с бесславным саморазложением и ассимиляцией низшими организмами. Да и чувства наши как-то легче мирятся с новым способом, больше отвечающим потребности человека в бессмертии. Ведь огонь поглощает без остатка именно изменчивые, еще при жизни подверженные обмену веществ, части тела, те же, что наименее втянуты в общий круговорот и почти без изменения сопутствуют человеку в его зрелые годы, наиболее огнестойки, из них-то и получается пепел. Стало быть, с пеплом родные и близкие сохраняют то, что в покойном было действительно неприходящим. «Чудесно», — сказал Нафт. «Нет, это в самом деле очень-очень мило. Неприходящее в человеке — это пепел». Ну, конечно, Нафте любо-дорого, чтобы человечество оставалось при своем иррациональном отношении к биологическим фактам. Он хотел бы удержать его на той примитивной ступени религиозности, когда смерть являлась пугалом и была овеяна такой внушающей страх таинственностью, что никто не решался взглянуть на этот феномен ясным оком разума. Что за варварство? Страх смерти возник в эпоху, когда культура стояла на чрезвычайно низком уровне, и насильственная смерть была правилом. И вот то ужасное, что в самом деле присуще такого рода кончине, на долгое время связалась в представлении людей с мыслью о смерти вообще. Но теперь, благодаря развитию здравоохранения и укреплению личной безопасности, естественная смерть все больше становится нормой, и современному трудящемуся мысль о вечном покое после закономерного истощения его сил не только не кажется ужасной, но скорее нормальной и даже желанной. Нет, смерть не пугала и не тайна. Это простое, разумное, физиологически необходимое явление, которое можно только приветствовать, и размышлять о ней долее положенного значит обкрадывать жизнь. Потому-то и предполагалось пристроить к образцовому крематорию и прилегающему к нему колумбарию, так сказать, к залу смерти еще и зал жизни, где архитектура, живопись, скульптура, музыка и поэзия совокупными усилиями создадут обстановку, отвлекающую эмоции живых от переживаний смерти, тупой печали и бесплодных сетований к радостям жизни. И галопом, сиронизировал Нафта, чтобы только не справлять тризну по усопшему долее положенного, только не впадать в излишнее благоговение перед таким простым фактом, без которого, однако, не существовало бы ни архитектуры, ни живописи, ни скульптуры, ни музыки, ни поэзии. «Он дезертирует к знамени», — мечтательно произнес Ганс Кастерп. «Невразумительность вашего замечания, инженер», — срезал его Саттембрини, — «уже сама говорит о его порочности. Как ни крути, переживание смерти — это все еще жизненное переживание, либо смерть просто пугало». «Будут ли в зале жизни изображены эротические символы, как на древних саркофагах?» — вполне серьезно осведомился Ганс Кастерп. «Во всяком случае, там будет полное раздолье чувственным эмоциям», — заверил Нафт. «Устроители, чей вкус явно тяготеет к античности, позаботятся о том, чтобы там и в мраморе, и на холсте было возвеличено человеческое тело, то греховное тело, которое спасают от тления, что и неудивительно, ибо от великой к нему нежности даже не разрешают больше его наказывать». Тут вмешался Везель, поставив на обсуждение вопрос о пытках, что от него и следовало ожидать. Как относятся господа к допросу с пристрастием? Он, Фердинанд, разъезжая по делам, никогда не упускал случая в старинных культурных центрах посетить те потаенные места, где некогда применяли подобное своеобразное испытание совести. Он побывал в застенках Нюрнберга, Регенсбурга, и для пополнения своего образования тщательно с ними ознакомился. Слов нет, там ради спасения души действительно отнюдь не нежничали с телом, придумав для этого немало хитроумных способов. И даже крику не было. Запихнут в рот кляп, знаменитую деревянную грушу, само по себе не такое уж лакомство, и тогда уже спокойно приступают к делу. «Свинство», — пробормотался Тембрини. «Ферге», отдав должное груши и спокойной деловитости, все же добавил, что, однако, большей пакости, чем ощупывание плевры, и тогда никто не мог бы изобрести. Да ведь это делалось для его же пользы. Но закоснелая душа и попранная справедливость в не меньшей мере оправдывали временную жестокость, а кроме того, пытка — плод того же рационалистического прогресса. Нафта, видимо, не в своем уме. Нет, в своем более или менее. Господин Саттембрини — прекраснодушный эстет и, очевидно, мало знаком с историей средневекового судопроизводства. Оно шло на все большие и большие уступки рационализму, так что постепенно, в угоду доводам рассудка, Бога окончательно вытеснили из юриспруденции. От суда Божьего пришлось отказаться, ибо было замечено, что побеждает сильнейший, хотя бы даже он был и неправ. Люди, подобные господину Саттембрини, маловеры, критиканы, обратили на это внимание и добились того, что место старого, наивного судопроизводства заняла инквизиция, не полагавшаяся более на Божье вмешательство в пользу правого и стремившаяся достичь признания истины от обвиняемого. Ни одного осуждения без собственного признания. Достаточно прислушаться к тому, что еще сегодня говорят в народе. Это инстинктивное убеждение очень крепко засело в головах людей, и как бы ни была последовательна цепь доказательств, без признания обвинительный приговор все же покажется всем незаконным. Как же его добиться? Как, помимо одних только улик, одних только подозрений, открыть правду? Как заглянуть в сердце, в мозг человека, который эту правду утаивает и все отрицает? Если дух упорствует, то не остается ничего другого, как обратиться к телу, уж оно-то в нашей власти. Применение пытки как средство добиться нужного до зарезу признания диктовалось разумом. Но если уж говорить о том, кто требовал и ввел категорию признания в судопроизводство, то сделал это никто иной, как господин Сеттембрини, а стало быть, он и есть инициатор пыток. Гуманист умолял своих спутников не верить ни единому слову Нафты. Все это от лукавого. Если бы все было так, как излагает господин Нафта, если бы разум в самом деле оказался изобретателем подобных ужасов, это только доказывало бы, сколь разум во все времена нуждался в поддержке и в просвещении, и сколь необоснованное опасение поклонников природного инстинкта, что на земле все станет чересчур разумным. Однако предыдущий оратор попал пальцем в небо. Все эти процессуальные ужасы уже потому только нельзя приписать разуму, что в основе их лежала вера в существование ада. Чтобы в этом убедиться, достаточно заглянуть в музеи и за стенки: дыба, крючья, огонь, клещи. Все это совершенно очевидно плод фантазии людей, в детском ослеплении своем, набожно стремившихся воспроизвести вечные муки, которые ждут грешников на том свете. Более того, ведь преступнику искренне желали помочь. Полагали, что бедная его душа жаждет признания, и только плоть в качестве злого начала противится благому порыву. Поэтому считали, что, сокрушая плоть, преступнику оказывают истинную услугу. Аскетическое безумие. А древние римляне тоже ему были подвержены? Римляне? Еще чего? Но ведь и они применяли пытку как средство дознания. Общее замешательство. Логика пасовала. Ганс Кастер попытался вывести всех из тупика, самочинно выдвинув проблему смертной казни, словно подобная тема была ему по плечу. Пытки, правда, отменили, но у следователя имелось достаточно средств допечь обвиняемого с тем, чтобы он стал более сговорчив. А вот смертная казнь, по-видимому, бессмертна, без нее не обойтись. Даже самые цивилизованные нации крепко за нее держатся. Французы ничего хорошего не добились, ссылая преступников в колонии. Просто никто толком не знает, как практически поступить с некоторыми человекоподобными особами, разве только укоротить их на голову. «Это вовсе не человекоподобные», — поправил его господин Сеттембрини, «а такие же люди, как уважаемый инженер и он сам, только слабовольные и павшие жертвы несовершенного общественного строя». И он рассказал о крупном преступнике, матером убийце, том самом типе кровожадного зверя и скота в человеческом образе, как любят выражаться в обвинительных речах прокуроры. Этот человек исписал стены своей камеры стихами. И совсем неплохими стихами, намного лучше тех виршей, которые подчас слагают сами столпы правосудия.
«Это несколько неожиданным образом освещает природу искусства», — заметил Нафта. «В остальном же он не видит тут ничего особенного».
Ганс Кастер ожидал, что господин Нафта выскажется за сохранение смертной казни. Нафта, считал он, вероятно, не менее революционен, чем господин Сеттембрини, но в охранительном смысле. Революционер-охранитель. «Мир, — самоуверенно усмехнулся господин Сеттембрини, — перешагнет через так называемую революцию антигуманного регресса и приступит к тем задачам, которые стоят в порядке дня. Господин Нафта скорее готов бросить тень на искусство, чем признать, что оно способно поднять даже самое отверженное создание до высокого звания человека. Таким фанатизмом не завоюешь ищущей светоча молодежи.
Недавно основана Интернациональная лига, которая ставит себе целью уничтожения законодательным порядком смертной казни во всех цивилизованных странах. Господин Саттембрини имеет честь быть ее членом. Пока еще неизвестно, где состоится первый конгресс лиги, но человечество может не сомневаться, что ораторы, которые выступят на нем, будут иметь в своем арсенале достаточно веские доводы. И он привел эти доводы, в частности тот, что никогда не исключена возможность судебной ошибки, казни невинного, так же, как и тот, что никогда не следует отчаиваться и терять надежду на исправление. «Даже мне отмщение», — процитировал он, уверяя, что государство, если оно хочет воспитывать, а не карать, не должно платить злом на зло, и отверг понятие наказания после того, как, основываясь на научном детерминизме, опроверг понятие вины. Вслед за тем ищущей светоча молодежи дано было лицезреть, как Нафта расправляется со всеми его доводами, так что только пух и перья летят. Иезуит потешался над кровобоязнью друга человечества и его жизнепочитанием, утверждал, что такое низкопоклонничество перед жизнью отдельного человека свойственно лишь пошлейшим эпохам буржуа-зонтикам. Но когда страсти разгораются, когда в игру вступает идея, возвышающаяся над идеей безопасности, стало быть, нечто, стоящее выше личного, выше индивидуального, а такое положение по существу нормально, ибо лишь оно достойно человека, отдельной жизнью всегда бесцеремонно жертвовали ради высшей идеи, более того, сам индивид добровольно и не колеблясь возлагал ее на алтарь. Филантропия его уважаемого противника, сказал он, хочет устранить из жизни все ее тяжелые и трагические моменты, иными словами, выхолостить жизнь, как то и старается сделать детерминизм его псевдонауки. Но дело в том, что детерминизм не только не упраздняет понятие вины, напротив, он-то и отягощает ее, делает еще ужасней.